Новая жизнь. Беседа 290. Здравствуйте, спасибо за то, что вы с нами. В эфире «Новая жизнь», цикл учебных бесед с рандоктором Михаилом Лайтманом. Здравствуйте, Лайтман.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Ницца Мазос. Сегодня мы хотим понять лучше нашу жизнь. Для того, чтобы начать жить новой жизнью, то есть лучшей жизнью. И наша жизнь, если мы посмотрим на нее внимательно, состоит из разных интеракций между нами, окружающими нас людьми, дома, на работе, на улице, где мы живем. И зачастую мы просыпаемся утром с ощущением, что все могло бы быть гораздо лучше, если бы люди вокруг меня понимали. У меня есть большая проблема, что окружающие люди меня не понимают. Поговорим сегодня об этом. Почему люди меня не понимают? Чтобы научиться сделать так, чтобы люди меня понимали. Ницца, пожалуйста, веди нас в курс дела, чтобы меня начали понимать. Мы беседуем о чувствах. Чувства занимают нас очень сильно. Это наши эмоции, ощущения. И во всех передачах, где мы говорили об этом, о наших ощущениях, мы говорили о таких чувствах, как зависть, стыд. И все эти чувства я, как человек, ощущаю внутри себя. У меня есть такая совокупность ощущений, которые я испытываю внутри себя. И одна из конфликтная ситуация между людьми, в контактах между людьми, или отсутствие такового, это факт, что другие люди не понимают меня. И, как правило, они тоже говорят, что я не понимаю их. Это может быть и с детьми, и с людьми на работе, это может быть в любом месте. И возникает очень интересный вопрос. Если мы такие чувствующие существа, то как может быть, что наша возможность чувствовать заканчивается на ощущениях, находящихся внутри меня, но мне очень тяжело, видимо, почувствовать других людей, понять их сердца и наоборот. Первый вопрос, почему есть такое чувство? И, может быть, это лишь ощущение, либо все-таки за этим стоят какие-то конкретные факты?
Мы никогда не можем почувствовать другого, нет такого. Что это значит? Я кого-то чувствую. Это что, я помещаю в вас какой-то сенсор и что-то чувствую, что происходит в вас? Нет. Я — это желание наслаждаться. Желание получать — это у нас называется. Желание наслаждаться — это желание ощущать наслаждение и удовольствие. Не важно, что происходит вокруг, не важно, что происходит во мне, моя цель — почувствовать хорошо. Так работает мое тело, все его системы. Это может быть на психологическом уровне, биологическом, неважно. Это может быть в эмоциях, в чувствах, мыслях. Всегда я проверяю, почему я чувствую себя не очень хорошо, как я могу почувствовать себя получше, и что сделать, чтобы чувствовать себя лучше. Так работает мое тело, это его внутренняя программа. И эта программа работает нон-стоп, пока не умрет тело. И вот так у каждого, и не только во мне. Это происходит и на неживом уровне. Он ищет место самое надежное, падает, не дает никому себя разрушить, оберегает себя, преодолевает силу, противодействующую ему. Растение ищет, где лучше солнце, где воздух. Вы видите, как растения растут, как дерево растет, если ему что-то мешает. Мы всегда ищем, как улучшить себя. На животном уровне это вообще понятно. Как звери ищут, где потеплее, поуютнее, понадежнее. И так вся жизнь животного. А мы на человеческом уровне, мы самые-самые изощренные эгоисты из всех, и мы строим для этого разнообразные системы. Почему мы их все время строим? Культура, искусство, воспитание, торговля, все лишь бы чувствовать себя получше, удовольствие. Удовольствие, я понимаю, как слова будет лучше мне. Если лучше будет мне в каком-то виде, относительно хорошо должно быть и для других, я это делаю с намерением, что я это сделаю. Я что-то создам и продам, чтобы им было хорошо. Я думаю, что от этого мне будет хорошо, я заработаю. Если бы этот заработок, эту прибыль мог бы получить без таких усилий, я бы так и сделал. Понятно, что все наши усилия прийти в наилучшее состояние. Каждый эти слова «лучшее» понимает иначе. Иногда это меняется. Иногда я хочу поспать, иногда побегать. Может быть, поработать, это может быть интересно. То есть слова «хорошо», «благо» формируются в самых разных формах. Что хорошо для человека в данный момент, откуда это идет к нему, из внутренней программы, которая пробуждает человека к тому или к этому. Мы никогда не знаем, что будет в следующий момент. Обычно мы достаточно инерционные системы, и более-менее мы знакомы с собой, но, может быть, и нет. Теперь, в моем отношении к уровням неживому растительному животному, мое отношение к ним такое, что я понимаю, это природа, и я к этому должен относиться определенным образом. Мне там неоткуда получить реакцию, хотя на животном уровне или домашние животные, они привыкают к нам, мы привыкаем к ним, и мы ладим, справляемся. С детьми более-менее, как с животными. Но люди, которые не являются ни детьми, ни животными, такие люди, как мы, с ними у нас проблемы. Потому что у каждого из нас развит эгоизм, и каждый хочет насладиться каждый миг чем-то иным. И каждому важно, что чувствует он. И никому не важно, что чувствует другой. И вот здесь я сталкиваюсь с проблемой. Я хочу чувствовать так и так, из каких-то реакций ближнего, а он не реагирует, как я хотел бы. Потому что у него свой эгоизм, своя программа, он действует в соответствии с ней. Он хочет насладиться тишиной, а я музыкой. И мы находимся в одном пространстве. Меня не понимают, не знают моих потребностей, не ценят меня, если уж. И вообще, могу ли я считаться с ближним? Мы понимаем, что нет. Я смотрю на ребенка, он приходит, что-то берет, потому что ему это кажется хорошо. Он хочет этим насладиться, он забирает и все. Мы это делаем более деликатно. Если не видят, это называется «украл». Или мы какие-то политические действия предпринимаем. Я тебе то, ты мне это, обмен. Всегда наша жизнь крутится, это во всем так. Вот так мы развили промышленность, торговлю, отношения между нами. Вот так мы входим в семейную жизнь, семейные отношения. Это что? Я хочу чем-то насладиться, она хочет чем-то насладиться. Мы заключаем договор. Ты наслаждаешься, она наслаждается так, я наслаждаюсь так. Каждый в чем-то уступает. Или мы создаем такую систему отношений, что каждый наслаждается тем, что он наслаждает другого. Так тоже бывает на краткое время. Бывает. Мы видим, что это возможно при условии, что у нас есть близость с другим. Я чувствую близость к другому, и то, что хорошо другому, я чувствую это близко мне. Он в чем-то является частью меня. И тогда, когда я наслаждаю его, я и сам наслаждаюсь. Или как с детьми, понятно, там это ярко. Их наслаждение – это большее наслаждение, чем я их наслаждаю, это больше, чем я наслаждаюсь сам. Но все это вещи очень простые, как мы наслаждаемся друг от друга. Но наслаждаться на уровне мыслей, понимания, в виде мыслей, эмоций, ценности – это самое сложное. Это вершина развития человека в нашем мире, и поэтому здесь должен быть подход особый. Мы утверждаем, что кто-то меня не понимает. С моей точки зрения, это утверждение глупое, потому что никогда никто меня понять не может. Он поймет меня при условии, что ему самому это будет выгодно. Его желание получать, его желание насладиться будет направлено так, что ему выгодно произвести какие-то действия, он как бы соглашается, что он со мной вместе. Но не то, чтобы он понял меня. Он понимает себя, но вдруг мы находимся как бы в какой-то взаимосвязи такой на некоторое время между нами, что мы как бы говорим на одной волне. Не то, чтобы мы находились друг против друга и понимали друг друга, но вдруг между нами есть единая линия, и мы на ней находимся оба. Это на время, на краткое время, может быть, между некоторыми людьми, при том, что у них есть общая цель. Допустим, мы хотим навредить кому-то. Мы объединяемся. Ты наслаждаешься тем, что ты ему вредишь. Я наслаждаюсь тем, что я ему наношу вред. И мы наслаждаемся оба. Мы чувствуем, что мы оба очень хорошо друг друга понимаем, потому что есть кто-то третий, с кем мы боремся. Это очень хорошо понятно.
Да.
Но этим мы не понимаем друг друга. Мы понимаем друг друга, потому что у нас есть цель вне нас. Понять другого. Что это значит, понять другого? Это означает облачиться в него, в желаниях, в мыслях, устремлениях, страхах, тревогах, порывах его, во всем том, что есть в нем, во всем его внутреннем мире. Углубиться в него, жить в нем. И из того, что я проник в эту матрицу другого, оттуда, если я тоже нахожусь на его месте, с его свойствами, с тем, что он родился, тогда я его понимаю. Как это возможно? Это невозможно. Никто так не может облачиться в другого. Каждый человек в себе замкнут. И никто не может проникнуть в другого. То есть это утверждение, почему меня не понимают, это претензия глупая, по-моему. Но, видимо, можно найти пути, как нам действительно это сделать, но не в рамках обычных, как мы между собой стараемся, боремся, пытаемся что-то сделать, не в обычных рамках жизни. Это просто не дано нам. Кроме того, мы понимаем, что мы забыли уже о том, что мы хотим, чтобы нас понимали. Я это вижу по формам связи между людьми. Они не хотят установить связь фронтально друг к другу. По телефону все время стараются. Даже СМС посылают. Это уже не голосовая связь, не видео, а напечатать несколько буквок. Есть такой сленг, такой специальный. Я его не знаю, но такой новояз, птичий язык. Да, язык смайлов. Это еще более внешнее. Не то, чтобы я хотел, чтобы меня поняли. Я даже сам себя не очень понимаю. Я играю некую роль относительно других. А они меня принимают в соответствии с этой ролью. И они тоже вот так это воспринимают. Это я вижу по формам танцев. Давайте станцуем. В большом зале собираются, там, может быть, 200 человек пляшет. Никто на другого не смотрит, делают такие движения и не смотрят ни на кого. Какая же это взаимосвязь? В чем понимание друг друга? Это даже без контакта, без ничего. Просто поделать разные движения, которые они видели в каком-то фильме или что-то в этом роде. То есть люди сегодня вообще не приближаются к состоянию, что их поймут. Я не думаю, что в этом есть проблема.
Но все же есть разочарование, если меня не понимают.
Внутреннее разочарование, да, это может быть у девушек, но потом это... Мы уже находимся... Мы строим на себе такие защиты. Я это вижу по поведению людей. Я не говорю, что это внутреннее разочарование. Я не говорю, что ему не больно, что нет в этом внутреннего устремления к глубокому. Он все-таки остается человеком, сколько бы он ни облачал на себя мышц. И это не то, что видят снаружи. Я также не вижу, ну, скажем, по телевидению, там все время разговоры, чтобы люди хотели, чтобы их поняли. Каждый пришел высказаться, что ему хочется, а прийти к какой-то общей позиции, нет, я вижу, там сидит тот, кто берет интервью, рядом с ним 3-4 человека, он спрашивает первого, второго, третьего, каждый высказывает свое мнение, он подводит, они не подводят итог каждый между собой, или он, что, какая разница, я свое высказал, и все. То есть мы находимся в состоянии, я не очень заинтересован, не интересуюсь и не тянусь, не направляюсь себя на то, чтобы меня поняли. Это не какой-то театр эмоций. Я не какой-то философ, чтобы я хотел, чтобы меня поймут. Каждый так. Я не... С какой-то точкой зрения, что надо развернуть мир в эту сторону. Нет, я не думаю, что сегодня главное для людей что-то выиграть для себя и продолжить жизнь просто как можно меньше мешая друг другу. Это происходит и в семейной жизни, я вижу, во всем. Это не та семья, что когда-то была. Сидели вместе вечером, трапеза совместная, вместе заботились о детях, была забота. Была связь у родителей с учителями и так далее. Нет, сейчас это... Нет никакого стремления к этому. Мы отчаялись в том, чтобы прийти к состояниям, что нас понимают, что соглашаются или не соглашаются. Я в своем, и каждый в своем, за экранами телевидения или за экранами компьютеров, и каждый так. Но внутреннее разочарование это, его видеть вполне можно. И если в человеке пробуждают потребность к этому.
Если что? Пробуждают что?
Потребность к этому пробуждают в человеке, чтобы поняли его. Надо это в нем пробуждать со стороны выигрыша большого. Насколько ты будешь чувствовать себя в таком виде, что вдруг раскроется все, мир раскроется для тебя. Ты не находишься в защите по отношению к миру. Ты из себя выходишь вовне. Ты хочешь почувствовать ближнего, и все почувствуют тебя. Вы начинаете быть близки сердцами, мыслями. Сердцами, то есть желаниями, эмоциями. И вот здесь ты начинаешь чувствовать внутреннее расширение, раскрытие такое. Ты раскрываешь себя всему миру.
Что именно расширяется? Чувства расширяются, мысли расширяются. Что расширяется?
Есть наслаждение действительно очень глубокое, очень большое в том, что я чувствую, что другой вдруг вместе со мной. Взаимно, в хорошем отношении друг к другу. Этим мы начинаем воспринимать, что есть жизнь вне тела, вне меня.
Вне мира моих чувств? Это вы называете внетелесное?
Да. Я прихожу к состоянию, в этом вопрос любви. Любовью называется, когда я нахожусь в моих чувствах внутри другого, а другой внутри меня. Это не обязательно может быть в сексе. Это может быть между мужчинами, между женщинами. Это не имеет полового признака. Это вопрос открытости. Есть мнение, желание, цели над эгоизмом, над стенами, за которыми мы находимся, и мы вдруг открываемся друг другу, тогда мы чувствуем в этом, жизнь без границ. Я как бы выхожу и чувствую жизнь вне себя. И в этом у меня есть ощущение, как жизнь после смерти. Я не знаю, как это описать. Когда жизнь не ограничена, она не находится точно в моей коробочке, а я могу облачиться в другого, в третьего, во всех. Этим пользуются немножко психологи, организуя волнения, разные такие. Есть в этом техники специальные. Но я сейчас говорю в простом виде. Если мы можем найти такие случаи, моменты, мы в этот момент чувствуем себя очень довольными.
Я хочу привести личный пример. Я в чем-то испытал то, о чем вы говорите, может быть, это позволит лучше понять. Я, будучи директором, действовал по методике «открытая дверь». Однажды ко мне пришел один из сотрудников, и у него была голова опущена, и я видел, что настроение у него не очень хорошее. Я позвала его в комнату, мы поговорили, после того, как мы поговорили, я почувствовала, начала его чувствовать и начала давать ему возможность выразить себя. После довольно короткой беседы, 10 минут, он вышел из комнаты с улыбкой. Я почувствовал, что радость, которую он почувствовал, это было нечто очень-очень сильное. И я подумала, смотрите, что делает человека счастливым. Один момент, когда человек в чем-то затронул сердце, и оно раскрылось, и что-то освободилось, это дало ощущение счастья. Я помню тот момент, было еще много таких моментов подобного рода. Я вдруг отдала себе отчет в состоянии существования этого чувства. Постарайтесь объяснить мне, откуда возникает ощущение счастья, радости, когда ты коснулся сердца и на какой-то момент понял кого-то другого.
Он это почувствовал, он почувствовал это. Вы почувствовали это, что каждый получил некое прорыв вне себя. Вышел из себя, он уже чувствует, что мир без границ, не замкнут внутри меня. Я как бы сейчас парю вне себя. И это ощущение освобождает человека от всего, что у него есть внутри. Он как бы вышел наружу, даже немножко. Уже это избавляет его от всех проблем и забот. Он потом может к этому вернуться, конечно, к тому, что у него накопилось. Но он чувствует, что есть жизнь после смерти, вот буквально так, что он может просуществовать в чем-то вне этих внутренних давлений.
То есть тот момент, когда мне удается освободиться от своих чувств, от установок поведенческих, от внутреннего диалога, который постоянно идет внутри меня, в тот момент, когда мне удалось прорваться, выйти вне этого и присоединиться к чувствам другого человека, меня это освобождает, меня и его. Действительно дает ощущение счастья и радости. Если я правильно понимаю, нам очень выгодно почувствовать другого человека, потому что мы делаем любезность ему и себе. Почему так тяжело?
Наш эгоизм не дает нам отказаться от наших стен, за которыми мы существуем. Вот эта кожура, оболочка, за которой мы замкнуты, она очень крепкая. Может быть, я отказываюсь от себя, может быть, я принижаю себя, может, я этим покажу слабости свои другому. Я, может быть, уже не владею собой другим. Здесь я уже как-то показываю себя как кого-то, кто учитывает, находится выше других, может быть, уступчивым, может наступить на себя и так далее.
Так, чего мы боимся?
Мы боимся унижения личного.
Что это значит?
Когда я унижаю себя, когда я считаюсь с ближним, понимаю ближнего, я так могу, чтобы показать всем, посмотрите, я считаюсь с ближним, я принизил себя, посмотрите, какой я великий. Это уже что-то другое, это снова гордыня. Но в таком разрезе, но действительно, если, чтобы считаться с ближним, это называется, я должен меньше считаться с собой.
Это создает совершенно иную ментальную парадигму. Если я должен считаться с другим, то якобы я наношу ущерб себе.
Ущерб моему эгоизму, да. Я должен другому дать проникнуть в мое сердце.
И тогда что будет?
То есть я уже не забочусь о себе в этот момент. Я забочусь о том, что происходит в нем. Почему бы я уступал себя? И почему я должен заботиться о нем? Или я на 100% охраняю свой эгоизм, наполняя его всем, чем только можно? Или я начинаю думать, а что он думает? Как для него лучше? И так далее. В такой момент эти мысли уже не о себе, а о ком-то другом. Если это мой ребенок, это что-то другое. Это естественно так происходит. Потому что это как часть моего тела. Но если это не младенец, если даже это не мое домашнее животное, не собачка, не кошка, это уже не мое. Так и почему я должен от чего-то отказываться для себя? Я сейчас буду заботиться об его, о его удобствах, чтобы ему было удобно. Я должен думать, как ему будет лучше, как удобнее. В этот момент я не забочусь о самом себе. Я не могу о наших, о нас двоих заботиться. Но мы оба — это два любящих. Это уже нечто иное. Здесь я выигрываю. Но если это просто ближний, так не может быть. Или у меня есть какая-то цель особая, что я выхожу в ощущение ближнего при условии, что посредством этого я поднимаю нас, нас обоих, во взаимосвязи между нами на место более высокое. Тогда да, я это делаю.
Это какое место?
К выгоде какой-то, еще к чему-то.
Еще до подъема.
Или, скажем, у меня есть... Мы с тобой братья, и у нас есть мама. И мама очень радуется, если мы между собой во взаимосвязи сердечное, без границ, как два брата. И мы хотим порадовать мать, не обманывать и ничего такого. Если мать для нас важна, мы оба уступаем, каждый в своем, чтобы установить связь между собой и заботиться друг о друге.
Чтобы она радовалась.
Да. Чтобы она радовалась. Это должна быть какая-то более высокая идея, чтобы ему доставить наслаждение, мы отказываемся от нашего эгоизма.
До общего совместного подъема к более высокой цели моей и вашей, мы закрыты внутрь нашей оболочки. Что значит мы закрыты в нашей оболочке?
Эта оболочка – это наш эгоизм, который охватывает нас, и я не могу думать ни в чем, о другом, замыкаюсь в себе.
Где я закрыт?
В мыслях, в чувствах, устремлениях, целях, все для меня, все
что закрывает
для себя.
Меня?
Закрывает меня эгоизм, который властвует над всеми мыслями, желаниями, устремлениями, целями, над всем. Эгоизм говорит так: ты работаешь только ради собственной пользы. И это итог, главное, в моей внутренней программе, то, как я смотрю, чувствую, дышу, обоняю, неважно. Я все это делаю оптимально ради собственной пользы. А если в этом есть помеха от ближнего, я сразу делаю расчет. Я могу эту помеху устранить или нет? Или я устраняю сам, или устраняю помехи, что-то я делаю, чтобы прийти к состоянию оптимальному. Оптимальность означает, что я каждый миг моей жизни обязан быть в состоянии самым наилучшим возможным.
И так каждый человек.
Каждый человек, каждый миг.
Каждый человек, каждый миг. Я понял. Поэтому вы изображаете каждого закутанным в свою оболочку, внутри себя самого. Допустим,
да.
Нас есть трое, я окутан в своей программе, вы в своей, Аница в своей. У нас есть три человека. Между нами может быть контакт, но контакт происходит изнутри этой внутренней оболочки.
Да-да, каждый внутри такого баллона.
Каждый внутри баллона. Так о чем мы говорим?
И каждый в такой беседе ищет наслаждение.
Не понял.
Ищет что-то, что лучше для него.
Между нашими баллонами есть связь?
Связь каждый ради себя, ради собственной пользы.
И поэтому человек чувствует, что никто его не понимает?
Да. Поэтому я и сказал госпоже, что я не очень понимаю ее претензию. Так почему поймут?
Я бы хотел, чтобы меня поняли.
Зачем?
Пусть меня поймут, пусть они считаются, почувствуют меня.
А ты?
А что я?
Ты сам готов так? К такой взаимосвязи взаимной? Двусторонний.
Понять вас? Почувствовать вас, считаться с вами?
Да.
Если можно.
Что значит, если можно?
Ну, смотря...
Ну, вот именно, смотря.
Зачастую есть люди, о которых говорят, что они более чувствительные, менее чувствительные. То есть люди, которые чувствуют других, но их не чувствуют.
То, что я чувствую другого лучше или хуже, это в соответствии с моим эгоизмом, насколько мне выгодно чувствовать его лучше или хуже. Но всегда это только в одной форме, только ради собственной пользы.
Не понял, объясните. Действительно есть чувствительные люди?
Вот скажем, ты человек... Опасный человек. В любой момент можешь выхватить пистолет и начать палить. Я должен узнать тебя лучше, как, чтобы уберечь себя, как отдалиться, может быть, как приблизиться. Я привожу в действие свои мысли, свои чувства, все свои свойства в таком виде, чтобы быть с тобой чувствительным. Я хочу тебя чувствовать.
Для того, чтобы защититься?
Да, конечно. И тогда вдруг я становлюсь более чувствительным.
По отношению ко мне.
Но если я захожу в какое-то место, там группа детей играется, кричат, шумят, детсад, например, я свою чувствительность не включаю. Ну, бегают, ну, шумят. Кто-то плачет, кто-то кричит, кто-то смеется.
Давайте исследуем. В данном случае вы почувствовали меня. Вы меня боитесь.
Да.
Потому что я вам угрожаю.
Это называется, что я чувствительный. Я чувствительный, потому что я чувствую опасность.
Что вы почувствовали, меня или вас самих?
Тебя, что у тебя в голове, потому что я тебя боюсь. Но это не значит, что я вышел из себя.
Из вашего баллона, почему?
Потому что я забочусь о себе.
Может быть, что это напоминает мне, в психологии есть такой пример. Его называют механизм самозащиты. Это то, что вы описали. Вы защищаете себя от него.
И да.
Чем...
Мышцы могут быть внутрь или наружу.
Как это?
Ты видел танк?
Да, я был танкистом.
А, ты был танкист. Вот если ты в танке, когда у всех только мускулы. Ты знаешь, на танках сейчас не мышцы, а активная оборона такая на танках. Если вдруг ракета направлена на танк, активная оборона реагирует и отбрасывает его или реагирует на этот снаряд. Это дополнительно к танку, к такие активные системы обороны. Видел? Это защита, но защита активная. Точно так же здесь. Я не действую в том, что я накачиваю мышцы относительно опасного человека. Ага. Я как бы выхожу к нему, нейтрализую его заранее. Посылаю к нему моих агентов скрытых, изучаю его и так далее. Это активная оборона. Государство против государства применяет такое. И какой-то союз, организация по отношению к другой в конкуренции.
Если я правильно понимаю модель, которую вы описываете, пока расчет индивидуума по отношению к другому человеку состоит в том, как мне сохранить свое состояние, если я чувствую вас, изучаю вас, исследую вас, это пока что происходит там, где моя мотивация в том, чтобы почувствовать вас, сохраняя свое оптимальное состояние. И в ваших глазах считается, что если я даже проник в вас, я не вышел из своей оболочки. Я правильно понял вас?
Да, верно.
Хорошо. Сейчас пока что понятно. Это реальность, в которой мы живем. Даже если я чувствую кого-то, даже если я понимаю вас, чувствую вас, а я не чувствую, не понимаю, все это пока еще вещи, которые имеют место в моей оболочке. Эта оболочка, я записал себе, как ее описывают, как ее определяют. Там действует программа в моих интересах.
Ты тем временем не поднимаешься выше мыслей, стремлений, чувств, которые есть в тебе. Ты их оберегаешь, хочешь остаться в них, и только быть более уверенным, что ты себя поднимаешь более оптимальным образом.
Да. Это статус, в котором мы существуем, там есть разные формы взаимосвязи.
Да. Есть защита такая или иная. Иногда нападают друг на друга, войны проводят. Это тоже связь, но связь как бы отрицательная.
Я понял. Сейчас давайте пойдем вперед. Продолжим с образом баллона. Я понимаю его хорошо. Есть баллон вокруг меня, вокруг нее, вокруг вас. Каждый человек живет в своем баллоне.
Верно.
Давайте так представим себе, что находится между баллонами.
Разрыв.
Разрыв сейчас. Дайте определение разрыву.
Каждый хочет чувствовать другого в том, насколько ему может быть хорошо от него или зло от него.
Кому?
Мне, скажем, я чувствую вас только в такой форме, что мне может быть хорошо или плохо, потому что мое основное чувство, я не вижу тебя, и вообще я не знаю, существуешь ты или нет, и она, госпожа тоже. Но она мне выглядит так, а ты для меня выглядишь эдак, внутри моего желания насладиться. И тогда в моем желании насладиться, я вижу, как я могу насладиться этим, не наслаждаться. Я могу сказать, я не вижу, не люблю его внешний вид, и то, и другое. Потом я могу поменять свое мнение, он хороший человек. Что изменилось, почему? Ты изменился? Нет, ты не изменился. Я внутри себя изменил что-то в моей программе восприятия, ты мне выглядишь иначе. То есть я не воспринимаю, кто вы такие. Я воспринимаю, как вы, как бы вы влияете на мое желание насладиться.
Какие воздействия мы оказываем на ваш баллон? Что вы можете...
Да, в чем я могу насладиться от этого, что я могу выиграть от этого и так далее. Только это я вижу. Я не вижу настоящих вас. И ни один человек не знает себя самого.
Давайте представим себе картину. Мы сейчас утром приходим на работу, каждый в своем баллоне. Я приношу с собой такие какие-то мысли. Я в плохом настроении, он тоже в плохом настроении, вы радостный. Третий в подавленном состоянии. Что происходит между нашими баллонами? Есть же разрыв, но все же иногда возникает ощущение, что кто-то проникает в мой баллон. Так или иначе, я не понимаю, что он чувствует, но я чувствую со стороны какой-то не очень хороший дух. Он входит в мой баллон. Что это такое?
Неприятное воздействие, влияние. Ты хотела бы насладиться им в каком-то виде, чтобы он был тихий, чтобы делал все, что ты хочешь, а этого ты не получаешь, и чувствуешь это как такой отрицательный дух. Причем это не обязательно должно быть в поступке, в разговоре, это просто, может быть, ты чуешь его.
Да, даже не разговаривая с ним.
Да. Домашние животные тоже чувствуют настроение хозяина, даже если он ничего не говорит. Скажем, он пришел домой, сел на диван и сидит.
Так что они чувствуют? Как?
Они еще как чувствуют.
Как? Какой здесь механизм?
Ну, это тоже живые существа, такие же, как и мы, и чувствуют, потому что это для них важно.
Но мы же прежде сказали, что каждый закрыт в своем баллоне.
Домашние животные, у них иначе, у них нет эгоизма, который есть у нас, и они зависят от нас. Поэтому они очень чуткие, чувствительные к тому, что происходит с нами. Приходит собачка, кладет морду на колени ко мне и на меня смотрит. Что с тобой? Как твои дела?
Действительно? И что она чувствует?
Собачка?
Да.
Чувствует, что с хозяином что-то не так, что-то происходит. Они чувствуют даже по запаху. Наш запах очень меняется. От страха к радости, от грусти к веселью.
Они понимают нас?
Они это очень хорошо все чувствуют.
А если приду я, не собака, и постараюсь почувствовать человека?
Так тебе надо иметь органы ощущений, как у собаки, по запаху чувствовать. Может быть, он боится, может быть, он радуется. Но каждой вещи свои...
Но нет такого обоняния, как у собаки.
И желания нет. Ты действительно хочешь другого так почувствовать, как собака хозяина? Ты хочешь так себя смирить, как собака по отношению к хозяину, что ты настолько зависишь от другого, что ты настолько предан. Собаки очень преданы хозяевам. Это животный уровень. У него нет эгоизма.
На самом деле? Конечно, я бы так не хотел, но я был бы рад, если вокруг меня были люди, которые бы так меня старались почувствовать.
Короче, мы приходим к одному ясному результату. Каждый живет внутри себя. Себя он тоже не очень понимает.
объяснить эту фразу, потому что у меня здесь записано, но не понял. Что значит «я себя самого не понимаю»? Пока что мы говорили, что «я не понимаю кого-то». Понятно. А что значит «сам себя не понимаю»?
Пойди к психологу, начни с ним обсуждать. Ты увидишь, насколько ты сам себя не знаешь. Зачем мне сейчас накручивать тебе? Зайди к психологу, в течение часа ты увидишь, какой запутанный ты выйдешь отсюда, и неважно, с головы до ног.
Почему я себя не знаю?
Ну, я не знаю. Ты не знаешь, кто ты. Ты не знаешь, кто ты сам. Если даже другие тебе рассказывают, ты не соглашаешься, только если тебе это выгодно. То, что ему выгодно. Человек себя может в чем-то обвинить, только считанные моменты, только если он натворил чего-то. Но самого себя обвинять? Нет. Он видит в себе изъяны? Нет. Насколько он плох? Когда другие приходят и говорят мне об этом, я с этим соглашаюсь. Даже если я знаю об этом, я не готов согласиться, но я и не вижу. Защитная сила моего эгоизма не дает видеть мне свои изъяны.
Это есть тот баллон, о котором вы говорили?
Да.
Это сложный очень баллон.
И относительно внешнего, и относительно внутреннего. Я просто замкнут, лишен истинных чувств, истинного разума. Просто живу как некое существо маленькое, жучок, который заботится только, как себя чувствовать лучше каждый миг своего существования. И все. Во всей моей жизни, чтобы она так крутилась, моя жизнь, чтобы я чувствовал себя как можно лучше. И все. И кроме того, я не знаю, не чувствую ни свою внутреннюю реальность, ни внешнюю реальность. Мне это не важно. Я целиком направлен на то, чтобы чувствовать лучше. А чтобы чувствовать лучше, я произвожу действия.
Вы в модели с баллоном, я слышу, что вы намекаете на то, что если бы я мог прорваться сквозь баллон, я бы раскрыл какое-то новое измерение, какое-то новое развитие. Что бы это увидел?
Что-то очень хорошее.
Он бы нашел что-то в моем баллоне, в вашем баллоне или между баллонами. Где это?
Прежде всего, если он выходит за границы своего баллона, все баллоны уже не существуют.
Какие баллоны?
У всех других.
Почему?
Потому что ты получил бы такие силы выйти за границы своего баллона, преодолеть свой эгоизм, подняться над ним, что всех прочих людей увидел бы в истинном виде.
Давайте дадим определение. Что такое выйти из баллона?
Понравился
значит,
пример.
Выйти из баллона? Технически, по сути.
Это просто подняться над самим собой.
Я не понимаю, что это означает в отношениях между нами. Вы сказали даже, что если я вас понимаю, то только с позиции своего баллона. Я проверяю только, что хорошо мне, что хорошо другим. Не понимаю ничего, ничего. Сейчас вы говорите, выйди из баллона, там есть совершенно неограниченная жизнь, новое пространство, измерение. Что такое выйти из своего баллона? В понятиях отношений между нами, в понятиях отношения между мною и вами.
Это разрушить вот этот компонент в основной программе, что все свойства, все намерения, мысли, страсти, желания, все, что было направлено ради собственной пользы, чтобы они не были направлены на собственную пользу.
Почему?
Прекратить заботиться о самом себе.
Так о ком заботиться?
Это уже другой вопрос, о ком. Но если ты разрушаешь вот этот компонент в программе, зрение, слух, обоняние, вкус, осязание, все желания, все мысли, все, что есть во мне, все это находится ради самообслуживания. Теперь надо все, что есть во мне, направить это на кого, кроме меня, на ближнего. И нет ничего, кроме «я» и «вне меня». «Вне меня» называется «ближний».
А кто будет заботиться обо мне в таком случае? Если у меня не будет такого компонента, который заботится о себе, я же умру.
Ну так мы сделаем соглашение.
Какое соглашение?
Насколько тебе нужно для твоей обычной жизни, как животное. Есть неживое, растительное, животное и человек. Ты в себе содержишь уровни неживой, растительный, животный и человеческий. То, что тебе нужно для неживого, растительного, животного уровней, как собачка, кошка, как любое животное, все, что нужно для твоего телесного существования, ты получаешь без проблем. Это не называется «ты получаешь». Ты живешь, ты обязан кушать, спать, продолжать обычную жизнь. Об этом ты не должен заботиться. Это у тебя будет.
Я стараюсь перевести то, что вы сказали. Скажите, правильно ли я перевел? Жизнь можно разделить на две плоскости. Одной плоскости я забочусь о своем существовании, себя, своей семье, забочусь, чтобы все было хорошо, чтобы мы жили хорошо. Есть еще одна плоскость, которая находится поверх. Кроме того, что живешь ты и твои дети, кроме того, на что направлена твоя забота, твой фокус в этой программе, что мне во благо, я кроме этого ничего не вижу. Либо я освобождаюсь из этого баллона и начинаю видеть, что есть вокруг.
Ради блага того, что вне меня.
Правильно понял?
И тогда ты остаешься в том, что ты заботишься только о своей телесной жизни.
Да, чтобы все было хорошо, чтобы все шло своим чередом.
То, что в нашем мире мы приближаемся к состоянию, что видно. Каждый будет получать то, что нужно для его обычной жизни.
Давайте пойдем вперед. А вы?
И я точно так же.
Вы заботитесь обо мне?
Обо всех.
Допустим, нас трое здесь. И каждый из нас, каждому из нас, у каждого есть все, что необходимо для существования. И его сердце, его забота, его мысли. Я в вашем отношении, в своем отношении к вам, если я перестал заботиться о себе, я обращаю свою заботу на вас. Вы начинаете заботиться о том, чтобы нам было хорошо обоим, а она начала заботиться о том, чтобы нам, мне и вам было хорошо.
Да.
Давайте вернемся, секундочку, давайте вернемся к модели с баллонами. Что произошло с баллонами? Прежде всего, у нас было здесь три баллона, каждый закрыт в своем. А сейчас что произошло с ними?
Мы вышли вне баллонов.
И где мы сейчас живем?
Вне этих баллонов.
Где?
Каждый в других. Я забочусь о ней и о тебе, ты заботишься обо мне и о ней, а она заботится о нас двоих.
Так мы вошли в один общий баллон или вообще нет баллона?
Может быть, да, но, по крайней мере, он спрашивает, что со мной. Я говорю, каждый выходит из своего баллона. А во сколько баллонов мы еще вошли?
В случае есть один баллон, мы все трое в одном.
Наш баллон остается, потому что он эгоистический. А мы все трое вышли, и мы существуем вне баллона, во всех желаниях, устремлениях, мыслях, во всем, что у нас есть, вне баллона вместе. Ради чего? Что мне нужно? Ты получаешь то, что тебе нужно для существования, он получает то, что ему нужно для существования, и я получаю то, что мне нужно для существования. Что нам остается? Мы от всех избытков избавляемся. То, что мы просто хотели иметь, чтобы удовлетворить наш эгоизм. Каждый поднялся над своим эгоизмом, он не хочет обслуживать его, и мы находимся свободными от эгоизма. Ради чего мы поднялись и ради чего мы сейчас будем тратить свои силы? кроме животного уровня в нас, кроме жизни телесной, сразу мы начинаем чувствовать в том, что каждый выходит из себя и хочет проникнуть в других, он начинает чувствовать, что в этом он приобретает целый новый мир. И мир, и наполнение полностью. И это раскрывает перед ним просто безграничное пространство для каждого. И он может реализовать себя в иной форме, не в заботе о себе. Он начинает, в конце концов, познавать, а кто он на самом деле. Вместе с тем, что он начинает познавать всех других, потому что он уже не находится в том, чтобы быть вынужденным расшифровывать все внутри своего эгоизма и проверять, и выверять, и отсортировывать. А сейчас он проверяет себя относительно каждого ближнего. И не важно, кто этот ближний. Важно, что это помогает ему выйти из себя. А когда он выходит, там он чувствует реальность внетелесную свою. Телом называется здесь уже эгоизм. Не тело материальное, а телом называется эгоизм. И в этой реальности, вне телесной, он начинает видеть вдруг мир, существование, реальность, которая не ограничена его телесным существованием. Он как бы видит, что есть в этом существовании состояние, что тело мое, может быть, существует, может быть, нет. А я существую в этом месте, где я сейчас нахожусь, вне себя. Я достиг высшего мира, как бы, который находится выше моего эгоизма. Поэтому он называется высшим. И в этом мире, в этом состоянии я могу существовать выше времени, места, выше всего, чем я прежде был ограничен. Потому что прежде я все время учитывал, что мне ради моей пользы, так или эдак. Сейчас я не нахожусь в этих границах, в этих ограничениях. Я свободен. После смерти свободен. В чем смерть? В отношении к моему эгоизму. И сейчас раскрывается новый мир. И я начинаю в этом понимать себя и других. И нет у меня вопроса, меня понимают или нет. Потому что я нахожусь в каждом. Они чувствуют меня, я чувствую их. Как будто мы просто все вместе, как один. По крайней мере, между нами так.
Это очень интересно, что вы сказали. Вопрос, почему не понимают меня, нам всегда кажется, что этот вопрос обращен вовне. На самом деле он обращен на себя самого. Я сам не понимаю себя. И при выходе из себя вдруг не раскрываются, все двери открываются. Я чувствую другого, другой чувствует меня, я чувствую сам себя. Все становится другим. И когда вы писали это ощущение, я поняла, что я все время сижу в руках с каким-то калькулятором и рассчитываю, что мне нужно. И вдруг я выбросил этот калькулятор, мне открылся новый мир. Есть ли у меня там какая-то забота? Это место, где я забочусь о ближнем. Это место, где это тяжело, это тяжелая ноша, или это происходит легко?
Это не приходит легко, потому что мне надо прорвать этот баллон, выйти вне его. Это не так легко. Но есть методика, система, помогающая нам проделать это действие, позволяющая выход наружу.
Трудность в том, чтобы выйти из моего внутреннего мира, из мыслей, чувств.
Это решение, чтобы меня стали понимать.
Это решение. Наше время закончилось. Спасибо вам, Рав Лайтман. Спасибо, Ница. Большое спасибо. Спасибо вам, телезрители, за то, что были с нами. Выходим из баллона. Всего наилучшего.